Дорогие слушатели, братья и сестры, сегодня в нашей студии Валентин Михайлович Князев, доктор философских наук, профессор кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета. Валентин Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Что же, сегодня мы с вами будем говорить об одной работе. Это, конечно, одна из самых важных работ Ивана Александровича Ильина. Вот что мы читаем в предисловии к этой книге: выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель и общественный деятель Иван Ильин – это один из лучших сынов России. Его аксиомы религиозного опыта считаются самым значительным произведением духовной литературы XX века. И с позиции православного христианина Ильин исследует опыт личных духовных переживаний человека. Его нравственное состояние показывает эволюцию драматических потрясений на пути к вере. И вот о чем я хочу сказать в начале нашей беседы, что я, читая вот опять же очередной раз, знакомясь именно с этой работой Ильина, я читала ее в институте, мы вам ее тоже, кстати говоря, сдавали в свое время. Она у меня вся, эта книжечка, перечеркнута со всякими тут подчеркиваниями, карандашными вопросами. И вот каждый раз вот ты просто испытываешь такой восторг. Восторг от знакомства вот именно с таким умом. И это вот, ну, как в какое-то состояние экстаза впадаешь, потому что, ну, вот я даже читала, например, современные книги сегодня, православные, к сожалению, это так, и читать невозможно. Вот просто невозможно читать, как люди потеряли вот этот вот дар какой-то литературный. И то, что делает Ильин, это настолько грандиозно, настолько мощно, настолько это вот трогает твое сердце. Итак, Валентин Михайлович, аксиомы религиозного опыта. Вот вы много лет преподаете, как вы, исходя из сегодняшнего своего возраста, воспринимаете именно эту работу Ильина, аксиомы религиозного опыта.
Иван Александрович Ильин – это действительно один из блестящих или совершенных, знаковых философов конца XIX – начала XX века. Ильин был отправлен, выслан из тогдашней России, монархической России, на философском пароходе. История его высылки, значит, ну, как повествует то ли легенда, то ли вот повествование, Дзержинский пришел к Ленину и говорит: вот я принес расстрельный список, которых сегодня мы должны расстрелять, контру, и там Ильин. Значит, как вы относитесь, что мы его тоже пустим в расход? Значит, Ленин переспросил его. Это тот Ильин, который написал большую монографию, посвященную философии Гегеля. Это произведение одно из лучших в тогдашнее время, ну, а после тогдашнего времени, в принципе, сейчас вообще о Гегеле мало кто пишет.
Да, вспоминает тоже.
Его забыли уже, забыли. Вот, это действительно произведение, где он мог своими словами, ну, вот, вместить гениальное суждение Гегеля в свою душу и оценить его по достоинству. И Ленин вот тоже интересовался, но сам Ленин мало что оставил по философии Гегеля, там только философские тетради, несколько заметок на полях. Он был практик, ну и для него диалектика была это искусство революционного действия, победоносного действия. И, значит, вот его выслали на этом пароходе. Ну, и не только его, а там целый пароход был вот как раз русской интеллигенцией был заполнен. Их высылали, значит, чтобы не выглядеть плохо перед демократичной Европой, значит, вот они сделали такой шаг. Но одновременно они, значит, расстреливали, убивали, сажали в лагеря вот, представителей этой русской интеллигенции. Скажем, Бердяев вспоминает: я сидел в тюрьме и вместе с Луначарским, а Луначарский потом был наркомом культуры при Ленине. Значит, вот, ну, вот когда началась эта революция, все забурлило, все стало меняться, и революция – это свержение власти, это приход к власти людей, которые видели будущее России иначе. И главное препятствие – это была монархическая власть царя. Поэтому вот они вели все к убийству царя, значит, к уничтожению дворян, либо к расстрелу, либо они должны полностью подчиниться и работать на совнарком. Вот, и Ильин, когда его выслали, он писал в своих заметках, ну, вот, говорит, я пишу, продолжаю писать, ну, в частности, аксиомы религиозного опыта. Я давно поставил себе задачу разобраться основательно, понять вот как с Гегелем, так и понять с религиозным опытом человека. А в чем сила веры? А что такое религиозный опыт? Чем он отличается от простого опыта жизни человека? И он пишет эти аксиомы. И он замечает, не знаю, попадут они, дойдут они до русских людей, потому что он пишет, как бы, ну вот, пишет, но на Западе он издал их, а в России издадут, нет. И их издали, но издали уже вот когда Советский Союз рухнул. И как раз издавали все эти произведения Соловьева, Ильина, Бердяева, Булгакова, Франка, ну и так далее, Розанова, значит, Лосева Алексея Федоровича, они издавали. Но издавали уже те, кто свергал советскую власть, либералы. Ну, то есть вот мы узнали о Ильине, о Соловьеве, значит, ну, я узнал, потому что я выбрал в качестве предмета, ну, вот, исследование, научного исследования, это русская религиозная философия. Поэтому предмет моего интереса, и мне дали доступ. Раньше это все контролировало КГБ, мне дали доступ. Я ездил, значит, в библиотеку имени Ленина в Москве, и там эти книги мог читать. И вот, когда читая эти книги, происходит, ну, изменение сознания. Одно дело, ты читаешь клевету, идеологические концепты относительно мыслей наших предков и таких гениальных людей, как Соловьев, Ильин и другие. Значит, и, значит, тогда происходит изменение твоего сознания. На философском факультете готовили, ну, образно говоря, попов марксистского прихода, атеистов, причем воинствующих атеистов, которые должны, ну, вот, с шашкой наголо, значит, бороться с религиозными предрассудками. Религия – это опиум народа, с наркоманией надо бороться, с духовной. Поэтому вот так воспитывали всю, значит, университетскую, те, кто учился, и студентов в любом вузе, вот они преподавался философия марксизма-ленинизма. А, значит, по Марксу, по Ленину, религия – это идеологический враг теории научного коммунизма. И поэтому они, это искоренялось, запрещалось. Это, ну, тот, кто то читал, он как бы был, ну, объективно противником. Поэтому разрешали только, ну, вот, тот, в ком, так сказать, компартия не сомневается, что они почитают и будут уже сознанием делом, не так просто, а сознанием делом. И вот это такой момент, момент, связанный с сегодняшней ситуацией. Если, скажем, вот мои сверстники и дальше, значит, люди, которые стали в постсоветской России, они вышли из Советского Союза. Их сознание, оно было атеистически в большинстве своем. Атеистическое сознание. И когда мы говорим, что люди вот не понимают, что происходит, в том числе и в религии, это результат вот того, что мы так, не получили школу понимания религии.
Это вот, знаете, Валентин Михайлович, как вот у украинца, про, если про украинцев вот говорить, там тоже один важный такой человек сказал, что украинцев никто не учил духовной жизни. Вот это же можно точно так же сказать и про нас.
Украинцы и мы, как только пришли, значит, вот был расстрел Белого дома, расстреляли депутатов, и, значит, ну, и смена власти произошла, ну, тоже, ну, как революционно, тоже, ну, был захват власти, реальный захват власти. И когда пришли новые властелины, значит, когда, значит, произошло, сменилась вообще сама социальность, мы вернулись в классовое общество, где социальность – это когда человек становится индивидуум, он становится социальным атомом, и он как индивид, как социальный атом, его нагружает различными компетенциями, чтобы он занял в новой иерархии общества место и играл соответствующую роль. Поэтому вот после того, как произошло в 90-м году у нас, и потом развитие вот этой постсоветской России, то мы пришли в эту постсоветскую Россию еще сознанием, ну, вот, Советского Союза. Мы верили в дружбу народов, и у нас не было мигрантов, а все граждане одной общности была, советский народ, народ. И был интернационализм. Все были интернационалистами, все были космополитами. То есть вот национальность, она уходила на задний план. И говорит, что ты русский, что ты татарин, что ты еврей, это как бы, ну, это не главное. Главное, что мы все интернационалисты, и нас объединяет будущее. Будущее – это коммунизм, это светлое будущее, это прогресс. Прогресс, и там будет рай, рай на земле. Вот, то есть то, что дело происходило, значит, при коммунистах, там была своя идеология. И эта идеология, она была основана, они, как ни странно, взяли в качестве основы, значит, религиозные догматы. Но религиозные догматы уже переформатированы в французской революции. Кредо революционера – это свобода, равенство, братство. Свобода, равенство, братство, но свобода, равенство, братство, а как это понимать? А понимали с точки зрения масонской идеологии. Там тоже товарищи. Вот всех называли товарищ. Товарищ Князев, товарищ Евгения. Ну, вот все товарищи. А что такое товарищи? Это единомыслие. Единомыслие по идеологии вот свободы, равенства и братства. мы были все такие, и не было вот вопроса о национальной вражде. То есть вот, ну, мы все разделяем вот эту религию, религию веры в переустройство общества, где будет социальное равенство, где будет качественное изменение человека в лучшую сторону. И против этой идеи, ну, кто будет протестовать? Все за, но на практике оказалось, что не все так. И особенно это оказалось, ну, с этим не согласились сама верхушка КПСС, чиновники, номенклатура. Они сказали, нам не надо такой коммунизм за высоким забором. Мы желаем коммунизм, как в Соединенных Штатах. Чтобы вот попасть в это общество благоденствия, это надо отменить общенародную собственность и утвердить снова частную собственность. И мы должны быть вот хозяевами всех недр, заводов, пароходов и так далее. Вот произошло это, вот это самое фундаментальное. Мир изменился, а мы оставались с идеологией, ну вот, коммунизма. Значит, идеологи вот самого социализма, коммунизма, они тут же растаяли, ушли. Все стали, ну, значит, Ельцин идет, церковь зажимает там свечку и так далее, сносит там Ипатьевский дом, хотя его надо было оставить, да, и там уже потом вот на останках только храм сделали. Значит, что происходит? Происходит, значит, вот формационное возвращение.
Вот как хорошо, что и наоборот Ипатьевский дом убрали. Я уже, кстати говоря, слышала вот такую точку зрения, что вот зачем снесли Ипатьевский дом, а вот у нас были люди несколько лет назад, они как раз рассказывали о том, что после того, как вот была убита царская семья в этом Ипатьевском доме, ну, там как бы какая-то жизнь продолжалась в нем, то есть оставались люди, которые за ним следили, это были сторожа. Это сторожа были, и они рассказывали, что там просто все живет ночью. Там можно посидеть просто в один миг, они уходили, это невозможно было оставлять. То есть там ни экскурсии никакие невозможно было водить, потому что там прямо вот этот вот, ну, представьте себе, и младенцы, и дети были убиты, и семья была. То есть там вот оно, вот это сатанинское место, неосвещенное, оно так бы осталось в нашем городе. Представьте себе вот этот Ипатьевский дом. Нет, поэтому но и было такое принято решение осветить это место и поставить на нем храм на крови.
Нет, так это уже было принято, когда они укрепились своей либеральной властью, понимаете? Когда они уже владели ситуацией, когда средства массовой информации, идеология была под их контролем. И начинается меняться сознание, понимаете? Вот и в том числе вот Ипатьевский дом, это же артефакт, это место поклонения, а место поклонения, оно разрушено. Оно сделали символ, вот приходишь, храм на крови, там, да, вот самое, там свет горит и так далее. Вот тут как раз их расстреляли, да? Вот как бы тут место.
Ну, в расстрельные комнаты, да.
Да, расстрельные комнаты.
Она не закрыта.
Но одно дело, так сказать, это архитектурная модификация, а другое дело, это реальное место. То есть вот здесь.
Но оно освещенное уже, понимаете? Оно уже освещенное.
Но я понимаю, но его нет реально, понимаете? Реально. Оно, да, освещенное, оно получило сакрализацию. Сакрализацию,
ну, да. Но мы, кстати, с вами говорим об Ильине. Мы уже далеко ушли.
Да. Это, я говорю о том, что вот почему трудно понимать Ильина. почему у нас, мы говорим, у нас много проблем, а русских нет, у них нет самосознания. Почему?
У нас, у русских.
Да. А почему нет? А потому что, вот скажем, в Китае 5 веков до нашей эры...
Кстати, вопрос. Почему у русских нет самосознания? Да, вот это,
да, вот, меня вот это очень, значит, это связано к отношению к прошлому. Вот китайцы, меня это как бы, когда я осознал эту ситуацию, 5 веков до нашей эры был Конфуций, философ, который создал идеологию китайской цивилизации, цивилизации, ритуал, принципы власти и народа. Так вот, его могила не разрушена до сегодняшнего, она есть, сохранена. Значит, родственники, которые вот прошли через века, да, через сотни, много сотен лет, они существуют. И когда там...
Родственники Конфуция, да?
Да-да.
Да,
и когда там вот само...
Потомок
рожает, то угу. Весь город стоит на ушах. Вот будет новый Конфуций рожден.
Что вы такое говорите? Потомок рожает.
Ну, я как бы объясняю. У них это сохранено, понимаете? А у нас на месте вот, значит, церковь взорвали, понимаете? И строят там уже вот... на новом где-то месте и так далее. А ну, церкви, могилы святых и так далее, где они? Их нету, их где-то там в концлагере расстреляли и так далее. Вот это говорит о катастрофе. У нас происходили катастрофы. Катастрофа 17-го года и катастрофа 90-го года. Значит, у нас, вот после нас, хоть потоп, значит, Россия, вот как коммунисты говорили, когда вкрасть, Россия – это тюрьма народов. Вот они и пришли, тюрьма народа, и начиная с 19-го...
Да, я тоже слышала такое выражение.
20-го года гулаги пошли везде, понимаете, Беломор, канал и так далее. Лосев, вот, гений, так сказать,
да.
Вот он остался, его не выслали, но ему не давали работать. Ему первое предупреждение он высказал публично такую фразу: «Марксизм-ленинизм – это адекватное выражение сатанизма». Он сказал, что такое, по сути, вот, социализм. Социализм, с точки зрения вот, духовности, с точки зрения идеологии, адекватное выражение сатанизма. То есть это не божественно, хотя кодекс строителей коммунизма, он все взят, так сказать, из главный принцип, там много взято из христианства, главный принцип, вот, по которому построен социализм, это от каждого по способности, каждому по труду. А кто сказал это? Апостол Павел. И он строил церкви, вот, миссионерскую деятельность он развил, значит, захват, значит, цивилизации Рима, Европы, это же делал вот такой пассионарный человек, и его команда – это апостол Павел, апостол Петр, он как-то, ну вот, апостол Павел, апостол Иоанн, но... главный человек, который утвердил в Европе и по всему миру христианство, это апостол Павел. Так вот, его принцип – это принцип, главный принцип справедливого общества. Что такое справедливость? От каждого по способности, каждому по труду. Это действительно самый такой, ну, универсальный принцип. У нас сейчас кто работает по способностям? Кто получает по труду? Вопрос. Сейчас, значит, те, кто захватили богатство, они, а это 3% всего, они супербогатые люди. Надо понять, почему, значит, великий русский народ, он как бы, ну, с ним сейчас учредили такое чудо, что русский убивает русских. Это же рукотворная война, она не сама возникла, ее сделали. Почему, значит, у нас до этого было, почему украинцы и все русские, значит, после того, как произошел ну, исчезновение Советского Союза, они все стали вдруг верующими. Но верующие во что? Вот я помню те года, все стали экстрасенсами. Все стали, значит, любителями йоги, восточных, так сказать, единоборств, восточных психотехник. И все, значит, экстрасенсы получают у нас, по официальным данным, вот эти доктора, да, которые там лечат ауру и прочее, они вот зарабатывают больше, чем медики. Огромные деньги.
Это вообще другой вопрос.
Так, что... ну, так да. Я говорю, вот от одного, так сказать, безумия, безумия по имени идеология коммунизма, мы не перешли в идеологию христианства. Мы перешли в идеологию архаичных религий, шаманства.
Это точно.
Шаманство. Значит, ну, язычество просто.
А, кстати, вы что думаете про певца-шамана?
Вот все, что у нас делается на эстраде, эстрада это мощный инструмент управления эмоциональным состоянием народа. И раньше этим управляла Пугачева. Она как бы правила, вот сейчас она иноагент. А кто управляет?
Шоу-бизнесом. Даже посмотреть вот в наш город, вот мне просто тоже очень интересно, вот если уж мы такой темы коснулись, вот я, проезжая, всегда смотрю, какие плакаты развешаны в городе. И вот на улице Вайнера, это было где-то, наверное, около меньше, чем 2 недели назад, там такая есть галерея небольшая, да, там кого только нет. И появился Филипп Киркоров. Вы представляете? Вот, похоже, я недавно проезжала, по-моему, сняли все-таки этот плакат. Но ведь он был, то есть человек, который реально, мы знаем, демонстрирует гомосексуальные отношения. И это совершенно спокойно, все вот разлито просто, и всегда обращаешь внимание, в каком месте будет выступать этот человек, какая будет у него площадка, да, и кто эту площадку финансирует. Вот эти вопросы, которые всегда нужно смотреть, или вот этот сатья, о котором мы говорили, кто финансирует этих людей, или вот эти вот азербайджанцы, таджики, певцы, там какие-то рокеры, которые приезжают в уральский город. Вот кто вообще такой уралец на сегодняшний момент, вот очень часто такой вопрос задают. Вот вы говорите, русское народное сознание, наше как бы... Задача – пробудить русское сознание, потому что в настоящий момент мы все, как говорит Иван Ильин, Иваны родства непомнящие. И вот вся вот эта вот мишура, вся вот эта вот гадость, которая сваливается, весь этот шоу-бизнес, этот шаман, который, например, носит крест, открытый вот на груди, вот этот огромный крест, якобы он христианин, и на этом кресте нет изображения Господа. Нет изображения Господа. Батюшка мне в свое время несколько лет назад сказал, если на твоем кресте нет изображения Христа распятого, это не православный крест. И вы забудьте, что как бы вот этот крест, он есть олицетворение как бы православной веры. Вот, и, в общем, конечно, это все безумие, вот этот и шоу-бизнес, и этот потрясающий Иван Александрович Ильин, который писал о самом себе, о твоих таких интимнейших духовных вещах, которые происходят с человеком. Вот это самое главное нужно доносить до народа сегодня.
Значит, вот вопрос, ну, для меня ответ как бы очевиден. То, что происходит после каждой революции, это происходит захват воображения. Они создают идеологию, они рисуют картину рая на земле, на земле. И эту картину рая, ее надо подтвердить искусством, искусством. На соответствующие песни, соответствующую энергетику, соответствующие условия слушать эти песни.
Сейчас я перебью. Вот тоже огромный повесили плакат на улице Луначарского на остановке трамвайной. Значит, Анна Асти и большими буквами «Царица». Вот, понимаете, вот... Нет, боже мой, ну вот, но... вот просто слов нету. Вот у нас очередная такая царица появилась вместо Пугачёвой.
Эстрада – это вот мощный способ воздействия на эмоции человека, на душу человека. Поэтому эстрадой управляет власть. И там на эту эстраду выпускает, ну... Они все это...
Ну, они эстрада. Сейчас вообще эстрады нет. Это шоу-бизнес.
Шоу-бизнес, совершенно верно.
Бизнес – это деньги.
Деньги, да.
И... Вот, а шоу – это развлекуха.
Совершенно
это
верно.
Даже вот, понятия не имеет, никакого отношения к эстраде не имеет, какой она была в советское даже время.
Скажем, Зыкина там пела, там вот, она своим голосом, а... Скажем, все же сейчас по фонограмму.
Я, кстати, тоже услышала мальчишки. Один мальчик был не русский. Ему, наверное, лет, наверное, 6-7. Второй мальчик такой же. Один таджик, второй русский. И они увидели, значит, изображение, какой-то плакат. И вот этот мальчик таджик говорит: «Сергей Лазарев, Сергей Лазарев, смотри, смотри», говорит, «смотри». Так вот, ну, что же вот у этого вот, шестилетнего таджика
это
застрял
есть,
этот Сергей Лазарев?
Это и есть
тоже
гуру.
Это
те, кто управляет,
гуру, это
те, кто несут вот это самое... русский язык, а все же на эстраде вот делают карьеру и так далее на английской. Английские песни поют, вот там сотни, да, постоянно поют. Сейчас мода на русскую традицию. И мгновенно вдруг все стали русские песни петь там.
Ну вот это же вот, вы правильно сказали, Валентин Михайлович, мода. Вот сейчас тоже прокатился по интернету такой ролик про девочку, которую не пустили в школу, и которая якобы пришла в ободке, там фотографии, там ободок, он, ну, совершенно как-то далеким образом напоминает какой-то кокошник. Это видно, что такой малиновый ободочек чуть-чуть сверху приподнятый. То есть, ну, даже вот, ну, не в голову тебе... Посмотришь, и может, и не прийти, что это вот, что у нее какой-то кокошник. А вот то, что вы сказали, мода, да, это же ведь не говорит о том, что человек русский начал пробуждаться.
Нет.
Вы считаете, что вот сейчас вот и Путин об этом говорит, и многие говорят, что вот песни Кадышевой какие пользуются огромной популярностью. Ну, завтра придет кто-то другой, и будет что-то другое. Ведь самая главная задача – это чтобы русский человек в себя пришел. В себя, чтобы он пришел. Что вот, о чем Ильин говорит, я вот хочу зачитать, у нас сейчас заканчивается наша с вами первая часть беседы, вот где он говорит, что надо ставить себе вопросы. Надо ставить себе вопросы. И, говорит, нужно так привыкнуть к этим вопросам, чтобы они становились сами собой. Или еще лучше, чтобы они никогда не исчезали в твоей душе. Например, зачем эта встреча состоялась в моей жизни? Да, ты встретился с каким-то человеком. Задай вопрос, а зачем? Какая-то встреча, любая. А для чего послан мне был этот случай? А к чему ведет меня это событие? а что это этот человек, как духовное явление, имеет мне сказать? А зачем мне послана эта болезнь? А почему я не погиб от этой опасности? А о чем говорит мне моя бедность? Чему учит меня мое богатство? Что это такое таинственное засыпание? Зачем мне попался в этой жизни этот невыносимый болтун? О чем хотела мне сказать эта картина, этот собор? Почему мне так непереносимо чувство голода, тогда как Спаситель постился 40 дней? И огромное количество вопросов, которые он выписывает и которые можно задать себе.
Ну вот вопрос это субъектность человека, это активность человека, это самостоятельное мышление человека. И поэтому разум, он не должен быть спящим, он должен быть активным. А форма активности разума – это вопросы. Это постановка вопроса. Иметь мужество задать вопрос.
Самому себе. Не другому человеку, а самому
нет,
себе.
Нет, вопрос о цели жизни, о смысле жизни, вопрос о справедливости. И вопросы должны быть фундаментальными, не праздными вопросами, а почему такая мода, а вопросы, по сути дела, касающиеся как раз духовного статуса человека. Что такое свобода, что такое равенство, что такое братство, что такое счастье, что такое справедливость? Это вопросы о качестве жизни, о возможности достижения этого качества. Что надо сделать, чтобы в мире воцарило добро?
Валентин Михайлович, у нас сегодня с вами заканчивается наша передача. 40 минут пролетели незаметно, поэтому мы продолжим говорить. Это вот нас Иван Ильин к этому подвиг, о произведении Ивана Александровича Ильина «Аксиомы религиозного опыта». В нашей студии был профессор кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Спасибо, Господь.
Спасибо.